Доброе время суток, вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии Александр Цыпин в моем лице и мой замечательный гость, которого мы всегда крайне рады видеть. Один из лучших автоинструкторов нашего любимого Петербурга, автомобильный психолог, преподаватель, красавица, хороший человек Татьяна Ермакова здесь у нас сегодня в гостях и расскажет нам сегодня о том, что происходит в автомобильной жизни нашей северной столицы. Итак, Тань, привет.
Всем здравствуйте.
Да. Скажи, пожалуйста, можно ли какие-то видеть тенденции в худшую или в лучшую сторону за последние несколько, ну, месяцев, например? Ведь обычно как считают, что вот многие вернулись на работу после отпусков, сели в машины, навыки забыли, поехали, все тут, а тут еще и ремонты не успели доделать дорожники, а тут еще резко с 32 на плюс 10 и так далее. Как ты видишь жизнь автомобильную города? Меняется она или, а может быть, и нет?
Меняется, причем постоянно, каждые две недели что-то новенькое, ну как и в принципе в жизни у нас все время что-то новенькое каждые две недели. Сначала, да, была такая тенденция, что все уехали и в основном за городом находились, когда была хорошая погода, машин было мало, и вот мне как инструктору было очень удобно заниматься, когда начинающий водитель нужно, конечно, поменьше машин было. Потом машины прибавились, люди начали готовиться к 1 сентября, соответственно, стало побольше, начали больше двигаться по магазинам, везде парковочки там все занимать и так далее. Тоже заметно было. А потом как-то вроде стабилизировалось, ну, сейчас опять много машин. И вот уже наблюдая, наверное, всю вот ту неделю, постоянные пробки. Вот вчера тоже была пробка 9 баллов по городу передавали. То есть пробки есть. Причем интересно, что в Санкт-Петербурге больше машин, чем в Москве стало.
Да?
То есть, да, у меня несколько знакомых вернулись из Москвы, говорят, что-то Москва опустела. Ну, мне кажется, тоже по понятным причинам. Стало мало машин, мало народу. Например, девчонка там, говорит, ходила и гуляла по Москве, вообще народу, говорит, нет, куда все делись. Вот, вторая тоже приехала, тоже говорит, представляешь, вообще спокойно везде ездила, вообще нет машин, не понимаю. Говорю, да, ощущение, что все переехали к нам. Но на самом деле нет, смотрела по регионам, все наши свои, просто больше передвигаются. Тоже не знаю, с событиями ли это связано, или так, что кто-то на удаленке, или что-то. В общем, машин много всегда, и днем, и вечером. Ну, до 9 вечера стабильно.
А бывает к тебе запросы от учеников именно вот конкретно на какую-то вот эту особенность дорожного движения? Например, там, Татьяна, здравствуйте, а можете научить меня ездить, скажем, в темное время суток? Потому что я живу, например, за городом, и мне приходится долго ехать домой, и конец рабочего дня, уже сейчас темнеет. Я фантазирую сейчас. Или кто-то говорит, вот вы знаете, дожди осенние, я вот никогда раньше не ездил или там не ездил, может быть, там немножко чего-то подучить и прочее. То есть есть ли какие-то пожелания клиента в соответствии с текущим моментом для них и для нас, да?
Да, постоянно какие-то есть пожелания, причем они абсолютно противоположные. То есть если один человек говорит, а можно мне только утром или днем, пока светло, мне страшно там вечером ездить, то другой, наоборот, говорит, можно мне только вечером? Ну, либо по работе там не могут, либо вот хочу именно в темное время суток. То есть вот абсолютно противоположно. Ну, хорошо, что есть и такие, и такие.
А чем мотивирует?
Ну, кто-то говорит, что страшно, поэтому хочу, чтобы светло было, все видно. Вот, плюс поменьше машин, часов так 11 где-то.
Прекрасно, а по поводу там поменьше, побольше машин, я не знаю, что сказать. А по поводу того, что страшно ночью, то есть, что имеется в виду?
Потому что хуже видят, многие так и признаются, что сумеречное зрение страдает. То есть, как только наступают сумерки, плохо вижу в темноте.
Ну, опять-таки, в Петербурге, мне кажется, уже нет неосвещенных мест вообще, мне кажется.
Да, ну когда темнеть начинает, и закат этот наш знаменитый, известный, ты, я думаю, что тоже попадал,
конечно,
когда солнце,
да,
просто тебе вот так в глаз светит, и ты ничего не видишь. Вот. Бояться тоже этого момента. И вот то, что сумерки, такая, даже для опытных водителей, не очень хорошее такое время, сумерки, переход в темное время суток. Да и плюс у нас не отрегулировано уже, как обычно, освещение. Как только начало темнеть, я смотрю, что уже темно, думаю, что так темно-то? Смотрю, освещения нет. И включили его там только 8, а уже сильно темно было.
Ну да, вообще-то да.
Да, вот, не успевают, видимо, регулировать за тем, как закат происходит, и поэтому не всегда освещают. Бывает, что действительно темно. Вот, поэтому, исходя вот из таких моментов, и бывают пожелания. То хочу светло, то хочу темно, ничего не вижу. Страшно. Помогите.
А бывает, что научите меня ездить без ремня и разговаривать по телефону одновременно.
Да, бывают очень странные запросы. Например, одна женщина мне говорит, я так-то езжу, но мои знакомые сказали, что если я в повороте руль отпускаю, и он сам раскручивается, да, а я его подхватываю, то это верх просто всех навыков и умений. То есть тогда я профессиональный водитель. А я его не отпускаю, и он у меня не раскручивается, соответственно, водить я не умею. Так вот, научите меня отпускать руль, чтобы он раскручивался.
И ты, соответственно, с трудом, но все-таки как-то доносишь это знание.
Я пытаюсь таким людям объяснить, что отпускать руль во время поворота, это в принципе не очень хорошо, особенно когда она пыталась сделать это вот так пока, то есть вообще полностью убирая руки, да, чтобы он раскручивался. Вот, потому что если действительно водители едут с определенной скоростью, входит в поворот, радиус есть, и чуть-чуть поддают газа, легко, да, уже когда при выходе из поворота, то действительно руль возвращается на место. Но никто руль не бросает. Они его придерживают, руль прокручивается как бы в руке, и в нужный момент рука захватывает руль, и траектория сохраняется такая, то есть, которая нужна.
Баранка скользит у тебя
скользит
в руке, как бы,
да, но ты контролируешь. То есть ты в любой момент можешь зажать руку и, собственно, остановить кручение. А если это делать бездумно, просто как бы, вот мне нужно, чтобы он раскручивался. Ну, давай сделаем.
Ну, честно говоря, конечно, забавно это все. Ну ладно,
это, забавно,
это вот отдельные такие
запросы, выкрутасы, да, это из серии «Какие запросы бывают?»
Да. Да, ну а просто обыкновенная задача научиться ездить, даже, наверное, не так, научиться, выучиться сдать на права, вот так. Можно же ведь, наверное, разделять, потому что все-таки это вещи разные. Угу. Такое уверенное вождение – это одно дело, а для, ну, выучить человека, чтобы он сделал упражнение для того, чтобы инспектор как бы одобрил, это другое. И каких больше людей-то?
Больше тех, кто хочет научиться.
И именно все-таки понять, да, почему.
Они,
да,
хотят именно научиться, а потом уже сдать на права, пускай не с первого раза, потому что с первого раза мы знаем, что это очень сложно. Вот, в наших условиях и в условиях такого вот приема жесткого экзамена. Вот, поэтому хотят научиться в первую очередь, чтобы потом ездить. Но кто-то хочет научиться прямо сдать экзамен, таких немного, процентов 10, но вот приходит, вот сейчас у меня такая как раз девочка учится, она прям вот готовится к сдаче экзамена. Я ей сразу объяснила, что это будут совершенно две разные вещи, и так как она будет сдавать экзамен, потом ездить нельзя. Это опасно.
Это, конечно, парадоксально.
Да, парадоксально.
Слушай, а как сейчас вообще сдают на права? Есть ли возможность сдачи экстерном, какие-то варианты? Вот.
Не, экстернат полностью отменили. Также разделили теперь все категории. То есть тебе на каждую категорию нужно учиться отдельно. Это самостоятельная категория. То есть если раньше ты, например, сдал уже на Б, тебе нужна А, считается пониженная категория, то там у тебя облегченный экзамен. Например, можно без обучения, там с экзаменом, с одним сдал и все. Теперь на каждую категорию ты учишься отдельно. Есть подкатегории, они входят уже, например, А и А1 – это А – большой мотоцикл, А1 – маленький мотоцикл, легкий. Вот, Б также, Б, Б1. Б1 – это у нас багги и квадрициклы, не квадроциклы.
А Б – просто Б?
Б – это легковой автомобиль, то есть, и грузовой до 3,5 тонн.
То есть одно другое покрывает, как бы, да?
Да, если ты как бы больше категории можешь управлять, то меньше тебе дается в подарок.
Автоматически.
Да, в придачу, как и категория М-мопед. То есть при получении любой категории мопед тебе дается как бы в подарок, потому что...
А есть какая-то высшая категория, категория Джеймс Бонд, езжу на всем.
А вот у нас в России нет. Поэтому докажи, на чем ты умеешь ездить конкретно, приди, сдай экзамен. Поэтому сейчас происходит обучение в автошколе, никакого экстерна, ну, кроме того, что разрешили все-таки онлайн-обучение, но это больше с ковидными мерами связано, что было опасно просто ходить и собираться в классе, это большой... компании. Вот, поэтому сейчас онлайн учатся.
То есть мы с тобой, вот сидящие здесь люди, имеющие категорию Б, мы, в принципе, вот я для себя вообще открыл, что я, оказывается, могу управлять багами. И,
да, это Б1 как раз. Вот,
и квадриками,
да?
Да,
но только квадрициклами, не квадроциклами.
А что это? Что это такое квадрицикл?
Квадрицикл – это мини-машинка такая, знаешь, на базе сделана, например, какого-нибудь мотоцикла или мопеда, но должна быть посадка именно автомобильная, круглый руль, как у автомобиля. Ну вот, помнишь, раньше такие были машинки, как бы как внутри как мопед, да, или мотоцикл, а сверху такая вроде как кузов, но она такая,
почта
как
ездила.
Трицикл. Ну да, такие, ну очень давно были.
Да,
ну
да,
вот,
да.
Это из той серии. И очень маленькие машинки, и электромобили, это будет все квад три цикла.
Ага. Ну, квадро, слушай, ну, круто. Все равно
техника.
Приятно, что я, оказывается, я сам этого не знал, но я, оказывается, ими умею управлять. Да.
Да, зачем тебе это умение другое?
Ну, реформа общественного транспорта, которая у нас проходит. Ну, видишь, не каждого это касается. Если ты автомобилист, то, в общем, тебе и достаточно все равно. Вот. Хотя у кого как. У кого-то бывает в семье там два человека и две машины. И, в общем, это вообще не волнует. А у кого-то есть в семье машина, там папа ездит на работу с работы, а, скажем, а жена там или детишки, они пользуются общественным транспортом. Они привыкли к маршруткам, к этим вот ужасным, которых все ругали. А теперь их заменил огромный автобус. И здесь масса разночтений, масса разных мнений по поводу лучше стало, хуже и так далее. Вот. Так что на ближайшие часов 10 вот тебе предоставляется время, да, выскажись.
Ну, то, что слышу я. У меня ученики-то, они все-таки еще не водят, да, поэтому они передвигаются на общественном транспорте. И девочка вот говорит, ну, теперь добираюсь к вам на 4 автобусах. То есть ей стало неудобно. Угу. Понятно, что раз она 4 маршрута меняет. То, что вижу я. Ну, честно говоря, когда их отменили, я не заметила, что маршруток как будто бы не стало. То есть, видимо, они мне не сильно, может быть, они не сильно мне так мешали. Ну, бывало, да, что они нарушали правила, там лезли, еще что-то, останавливались в неположенном месте, естественно. Но в этом-то и принцип маршрутки, да, иначе никто на ней не поедет, если он будет останавливаться так же, где, там же, где рейсовый автобус. Смысл тогда? Я тогда рейсовый подожду,
согласен,
поеду
да.
подешевле, допустим. Вот, поэтому я сильно не заметила. А что заметила по рейсовым автобусам? По-моему, водители маршруток многие пересели на рейсовые автобусы.
Те же лица.
Те же лица, вот, потому что тут я уже, ну, привыкла к тому, что все-таки у нас славянского типа водители автобусов чаще всего встречаются. Никого не хочу обидеть, а мы водители маршруток. Скорее всего, наши друзья из Средней Азии. И тут я как раз с ученицей еду, автобус отъезжает от остановки, я говорю, надо пропустить, остановись, мы останавливаемся. Он начинает выезжать, автобус-гармошка, то есть достаточно большой. И он останавливается напротив и начинает с нами как бы вести беседу, типа, можно мне, я выйду? То есть вот как он привык на маршрутке, улыбается, все, не, ну... Все приятно, все мило, хорошо. Но как бы мы такие... Я удивилась, рот открыл, тоже на него смотрю, думаю, что он решил со мной пообщаться. Обычно такое не наблюдаешь. То есть рейсовый автобус ты пропускаешь, он понимает, что да, ученик сейчас меня пропустит, я уезжаю, он поехал. А тут он решил еще побеседовать, сказал, я сейчас. Потом говорит, а, не надо, я вот там дальше. И, в общем, проехал дальше, и через две машины до нас вот он перестроился, заехал везде с аварийками, спасибо всем сказал. Ну, в общем, это было так достаточно смешно выглядело, непривычно.
Ну, а так отзывы какие-то ты слышишь, что вот раньше было лучше, а теперь стало хуже и так далее, что-то подобное?
Ну, так что стало неудобно, потому что многие маршруты отменились, которые были, да, удобные маршрутки, которые совершали. А так, в принципе-то, что может быть неудобного на общественном транспорте? Это безопасно, только что долго. Да, так безопасно. Хорошо, едешь себе спокойно.
Ну, и вот в городе где-то так вот прямо совсем каких-то вот неприятных проблем не доставляют, ты не ощущаешь, да?
Не, нет, только что побольше, говорю, маршрутки-то можно не пропускать, когда они отъезжают не от автобусной остановки.
Ну,
такое
да.
было. Ну, они это прекрасно знают, стоят себе, колесо вывернули, стоят, ждут, когда их пропустят. А когда автобусов собирается много, то да, небольшие так столпотворения сразу после перекрестка, там, где автобусные остановки, они бывают. Потому что автобусы чаще, конечно, длинные, большие, да, и еще и сочлененные, то есть их с гармошками их много.
Но все-таки маленькая, мне кажется, как-то более мобильная была такая штука. Я не то чтобы как бы за, но все-таки разница есть, потому что, ну, сразу очень резкое увеличение, ну, количества возможностей одновременно перевести людей. Вот так я выжил.
Да, но, ты знаешь, однажды я поехала на маршрутке и хотела посмотреть, думаю, что-то он несется. Думаю, посмотрю, с какой он скоростью едет. Смотрю на спидометр, там ноль.
То есть он у него просто
не
работает.
Да. Я думаю, что это не единственное, что у него не работало. Понимаешь, да? Я думаю, что на рейсовом автобусе это исключено. Поэтому я за безопасность. В плане безопасности, ну, да, дольше. Ну, вы безопаснее доедете. Просто люди немногие обращали на это внимание. Те, кто без прав ездит на маршрутке, они как бы, ну, везет там, ну, да, тебя немножко потряхивает, там, колбасит из стороны в сторону. А те, кто с правами едут в маршрутке, они мне все говорят, о, боже, этот маршрутист меня тут просто чуть не убил, и нас всех, кто там ехали. Поэтому... Тут, как всегда, ты же понимаешь, всем не угодишь. Одним нравится, другим не нравится, кому-то, наоборот, удобно стало. Ну, я, если в плане безопасности хотели как-то это все дело упорядочить, Ну да, упорядочили. Ну, теперь надо послушать людей. Нам обещали, что нас услышат, граждан, что они будут сообщать, что неудобно, добавьте еще маршруты. Маршруты будут менять, то есть она еще не окончательная реформа. Ну, надеюсь, приведут в порядок, причешут там как-то это все.
Ну, черт с ней, ладно, действительно, угу. Никуда не деться, уже все это свершилось, и разве что только тюнинг какой-нибудь. А вот, ну, мы с тобой давно не общались на эту тему, может быть, год примерно. За вот это время наверняка какие-то проблемные места в городе, может быть, как-то улучшились по прохождению этих проблемных моментов. У меня пример всегда один и тот же. Площадь Мужества, которая раньше была там, ну, одним образом организовано движение, потом, видимо, большой транш денег, значит, вот они там все сделали, как-то там понаставили кучу светофоров, нарисовали массу полос, и мне кажется, вот мне лично кажется, что стало хуже. Но черт его знает, может быть, твой взгляд какой-то другой. Может быть, какие-то места, где вы там часто ездите, Светлановская какая-нибудь или там еще что?
Ну, Светлана еще более-менее нормальная такая площадь. Комендантский тоже там вроде привели в порядок, атмосферу все эти говорят, о, только не на площади, атмосферы нет. Все боялись, потому что не было регулирования. Сделали регулирование, но опять появились недовольные, Саш, как всегда. Стоят пешеходы на светофоре, ждут там по 200 секунд, чтобы загорелось.
Да, да, и вот что с этим делать-то непонятно.
Ну, либо мы хотим быстро, либо мы хотим безопасно. Тут не бывает так. И одно, и другое. И быстро, и безопасно. Как бы разделили, конечно, потоки, отсекли, каждому дали возможность заехать. Заезжаешь, тебе другой поток не мешает, он стоит отсеченный. Но в плане атмосферы мне больше стало нравиться, и пробок стало меньше. А Светлановская площадь интересна тем, что у нее количество полос все время меняется, поэтому ты можешь стоять в одной полосе, и потом оказывается, что ты уже на Первом Уринске не уезжаешь.
Да,
хотя ты
да.
вроде бы планировал туда и посерединке встал, видел издалека, что, в принципе, вроде это та полоса. Но потом количество полос изменилось, разделительная часть, и ты уехал в сторону Светлановского, например. Вот. Это, конечно, неудобно. Ну, я говорю, Светлана, это еще ничего. Самый, наверное, напрягающий меня... Из кругов, которые у нас есть, это шоссе Революции, Энергетиков, вот эта часть. Там тоже непонятно, там заканчивается правая полоса, ты должен уйти в серединку, а если ты вообще собрался прям проехать через круг, тебе в прямом направлении, то тебе вообще крайне левое положение надо занять. И опять ты заезжаешь по светофору, вроде бы да, но как насчет тех, которые по кругу уже двигались, свой светофор они уже проехали, подъезжают к твоему светофору. Получается, они как помеху справа пропускают. Но кто-то же у нас сказал, что у нас круг главный. Хорошо, светофор отменяет знаки приоритета. Ну что делать тогда тем, которые уже едут? Поставьте знак или табличку «Стоп», то есть что обязательно нужно остановиться, пропустить тех, кто по светофору едет. В общем, совершенно непонятное для меня вот это круговое движение. Ну, понятно, что я проезжаю, но как это все ученикам объяснить? Ну, приходится все время говорить там... Давай быстрее топим, пока зеленый не загорелся.
Да,
нет, только не останавливайся. Да, вот
на
круге нельзя останавливаться. Вот. И, конечно, тяжеловато. Круговые движения у нас многие водители не любят, объезжают, потому что они просто непонятные, нелогичные. Вот. Потому с круговыми у нас беда. Ну, а в плане улучшения дорожной ситуации, на многих перекрестках больших стали ставить стрелочку налево для поворота, что, конечно же, удобно. Ну, если брать цивилизованные страны, к которым мы стремимся все время, там, наша любимая Европа, например, у них уже давным-давно отдельная полоса для поворота налево, отдельные светофоры для поворота налево, никто ни с кем не пересекается, но, в оправдание скажу, и машин там тоже меньше.
Ну, смотря где, наверное, ну да.
Если крупные города, у них просто нет столько крупных городов, как у нас, там, например, вот, Хельсинки возьмем, да, в Финляндии. Удобно, поворачиваешь налево, отдельный светофорчик, отдельная полоса встал, но там и полоса, наверное, машинки на 4. А у нас как налево, значит, поворачивать, так там в 2 ряда, по 20 машин. Машин, конечно, меньше, поэтому можно так организовать. Но все равно, поворот налево по стрелочке, я считаю, это хорошее решение. Хоть и подольше стоишь, но зато это не опасно. По крайней мере, ты выехал, встречка тебе стоит, пропускает, и... проехался спокойно, разворот также сделал.
Ой, да, да, это бог. Я напомню, что это Татьяна Ермакова здесь в нашей студии эфирной. Скажи мне, а что вот из себя представляют ученики, вот совсем молодежь, которая приходит? Видна ли какая-то такая тенденция на такое, ну, все меньше и меньше понимание элементарных вещей?
Вообще видна, причем с каждым годом все хуже и хуже. Приходит, ну, во-первых, я бы сказала, как-то психологически неустойчивые в плане того, что их все может задеть. То есть они расстраиваются, обижаются, получают стресс и шок. То есть каждый ваш день говорит: ой, я прям в шоке, или там: ой, вот это я стрессанула, ой, минус 2 килограмма-то. Ну, то есть вместо того, чтобы адекватно оценивать ситуацию, обстановку, человек получает конкретный стресс. Конечно, моя задача, как можно меньше, чтобы человек получил стресс, и минимизировать вот это все, психологическое состояние стабилизировать, но просто больше приходится на это время тратить.
То есть, как ты находишь с ними общий язык?
Ну, наверное, это опыт уже, Саша. Не могу сказать, что что-то такое специальное там применяю или какое-то тестирование провожу, определяю психотип и потом подбираю методику обучения.
Нет, ну, можно же просто, например, там: о, девочка, привет, ну, ты же любишь группу, там, например, рэпера Басто. И она такая: да, и все, лед сломан между вами.
Между нами тает лед. Ну, смотри, на самом деле я, конечно, начинаю разговор, начинаю объяснять и задаю какие-то попутные вопросы. И смотрю, как человек реагирует и как отвечает. Ну, такая стандартная проверочка.
Вижу, то есть если... они об этом не подозревают?
Ну, как, конечно,
да,
нет.
То есть это чисто для себя?
Вроде
да?
бы они
да.
думают: вот, мне вежливо объясняют, спрашивают, я отвечаю. Я говорю: не бойтесь отвечать, даже если неправильно ответите, не бойтесь. Сейчас все обсудим, а сама внимательно смотрю. И иногда думаю: да, здесь придется потрудиться. Вот. Или наоборот: о, хорошо, быстро схватывает. А, живая, активная девочка. Ну, вот, например, тоже недавно была ученица. Такая открытая, веселая девчонка, 19 лет, ну, прям приятно общаться, быстро объясняешь, быстро все понимает. Занималась лошадьми, то есть с детства на них скакала, соответственно, участвовала во всяких соревнованиях, и она понимает, как движется лошадь, она чувствует себя, понимает свое тело, что вот лошадь пошла туда, и тело у меня туда пошло. А вот нынешняя молодежь в основном, в большинстве своем, привыкает тут как бы статично сидеть, их же из дома не выпускают, опасно.
Да, да, они сидят в компьютере,
сиди дома,
рубятся,
в компьютере, да? Да, и все, и человек становится абсолютно обездвижен. И вот что-то такое сделать, даже вот если в спортзал ходит, все равно это какие-то определенные набор движений. И вот когда я говорю, что нам нужно отключить отдельно ноги, отдельно руки, отдельно голову, что ты руками в одну сторону, ногой там газуешь, а головой смотришь лево в зеркало, там просто человек говорит: как это?
Я не выучусь, я не смогу.
Что такое это? Что такое за вершины координации? Я не знаю.
А вот ты сейчас сказал, и я так вспоминаю, действительно, так и я так, наверное, поступаю все время. То есть это неосознанные вещи такие. Но получается, что действительно верхняя часть в одну сторону, средняя в другую.
Рука, нога отдельно идет. То есть ты одновременно делаешь, поворачиваешь, например, газуешь и смотришь, чтобы никого не было. Все это у тебя... Три части тела в разные стороны. Вот еще как-то мозг соображает, что да, никого нет, поехали, да. Вот. Но я объясняю, что придется нам каждую часть тела приучать к этим движениям, и пока мы до автоматизма не доведем, получаться не будет. Поэтому это многократные повторения. И вот на это я, к сожалению, трачу теперь больше времени. То есть если раньше человека посадил, два занятия, и мы уже какие-то элементарные вещи можем делать. Человек чувствует себя в машине, можем рулить, то сейчас приходится отрабатывать одно и то же. Плавное торможение, плавный газ. Ну, то есть вот такие элементарные вещи, на которые раньше время не тратила.
А какая-нибудь рекомендация есть, прежде чем к тебе прийти на курс обучения? Может быть, там научитесь кататься на велике, например, хотя бы? Или там...
Ой, велосипедисты — это вообще ужасные люди. Если мне ко мне приходит велосипедист, я уже сразу понимаю, что мне нужно будет сейчас правильно его как бы отучать от езды на велосипеде и переводить на езду на автомобиль. Так же, как мотоциклисты, знаешь, переучиваются, которые на автомобиле, на вождение автомобиля, да, на категории Б, это сложно. И также...
а есть мотоциклисты, которые только на мотоцикле,
да,
и все, но и
да,
за рулем не сидел?
Да, причем там, знаешь, до 40 лет вот я ездил на мотоцикле, а теперь подумал, а вдруг, может, мне машина нужна, надо пойти бы пообучаться. И вот 40-летний мотоциклист, который там 15 лет на мотоцикле, а то и 20 ездил, не ездил на машине, это тоже сложность. А знаешь, в чем?
Нет. Рассказывай.
А ты же не мотоциклист у нас.
Нет.
Вот. При повороте на мотоцикле ты наклоняешь корпус. Ты практически не рулишь там, совсем чуть-чуть поворот идет руля. На машине же ты наоборот рулишь, и ты не наклоняешься.
Да, это
так
правда.
Так вот, водители мотоцикла пытаются наклоном корпуса повернуть автомобиль, не поворачивая руль. Вот. И с этим тоже бывает интересный момент, когда ты видишь, что человек сидит, наклоняется, уже практически на тебя ложится, а автомобиль-то не поворачивает.
И он не понимает, почему.
Да. И обратная ситуация с теми, кто давно ездит на автомобиле и садится на мотоцикл, они пытаются рулить, прям поворачивать. И я думаю, что инструктор на мотоцикле тебе также скажет, что да, есть такая проблема, что заставить человека наклонять корпус, а не рулить. Вот.
Ну, как раз мне вот из твоего рассказа исходя, и как раз видится велосипед, тут все, все вместе.
Велосипед, это тоже, да, наклоняешься, ты же когда идешь... Вот. То же самое ты наклоняешь корпус,
то есть, если
это
я,
проще, он легче же.
Если я умею рулить автомобилем и при этом катаюсь на велосипеде, то, скорее всего, что...
Мотоцикл ты освоишь, да.
Мы продолжаем наш эфир с участием Татьяны Ермаковой. И мы говорим сегодня, ну, в целом вообще об автомобилизме, как он за последние, ну, около года мы не виделись здесь в студии, что поменялось в нашем любимом Петербурге и так далее. Вот я тут подписался на телеграм-канал правительства города, наверное, ну, какой-то вот такой там. И, ну, он просто, слушай, он каждый день выдает множество постов, как все хорошо. Вот так, в общем, можно характеризовать, такой фон позитивный дает. И там много таких, например, с сегодняшнего дня там улица там такая, такая-то стала ярче и светлее. Там управление по энерго там чему-то, там СМУ такое-то, значит, установило, там согласно плану, там какие-то светодиодные, там фотография. И вот такого много всего. То есть ощущение, так почитаешь, что у нас как бы вроде, ну, все время что-то, какие-то идут улучшения. Кроме того, мы видим, ну, я плавно перехожу и к поверхности проезжей части, да. Вот, что бы ты сказала по этому поводу? Разделяешь ли ты оптимизм телеграм-канала правительства города?
Нет, то, что действительно что-то происходит, что-то делают, это видно. Мне нравится, как латают ямки. Даже при дворовых территориях, когда пожаловались люди, говорят, вот яма образовалась, и достаточно быстро ее убирают, там, ну, в течение недели в основном. Вот, тоже зависит, конечно, от бюджета, от того, что есть ли деньги на это или нет, но в целом хотя бы подсыпают. Тоже замечаю и по тому, что вот мы с ученицей, например, отрабатываем маршрут работа-дом. Мы на той неделе виделись, на это приезжаю, смотрю, яма уже подсыпана. Гравием засыпана.
А у тебя есть такой курс? Работа-дом?
Да, конечно, обязательно. После получения прав вам все равно нужно будет учиться. Поэтому...
Нет, это понятно. То есть имеется в виду, что ты обучаешь водительницу ездить на работу с работы по конкретному маршруту?
Да. И, знаешь, не только и детей возить. Вы, Саш, это прям очень популярное... Такой урок популярный.
Подожди, занятие. То есть ты учишь водительницу ездить по определенному маршруту, по такой-то улице, по такой-то и обратно, и все. То есть, а ей другого и не надо, она больше никуда не ездит. Я так понимаю?
Это все из-за страхов. То есть человеку страшно выезжать в принципе на автомобиле, и она говорит, хотя бы до работы ездить, хотя бы вот мне надо. И когда ты заучиваешь маршрут, ну это, я думаю, все водители знают, когда ты едешь по знакомому маршруту, по знакомой улице, ты уже так быстро там маневрируешь, ты знаешь, где затруднения, вот тут плотно в правой полосе обычно, здесь вот здесь влево лучше пристроиться, здесь лучше так повернуть. И вот они хотят, в принципе, такого же эффекта, чтобы быть уверенным на том маршруте, который тебе придется использовать каждый день.
Ну, это прямо как-то совсем приходится подстраиваться под клиента тебе, да, получается?
Да, мы причем за один урок 3 раза туда-сюда съездим. Вот, потом хоп, говорит, а вот мне там нужно еще с заездом, например, к такому-то метро, или вот там у меня еще у ребенка 3 кружка, помимо всего, вот в каждый кружок еще съездить, а после этого еще в магазин. И прям в этот весь маршрут, как будто вот с ребенком.
И везде где-то запарковаться надо по-правильному, да?
Да. Посмотреть, где можно запарковаться, потому что, как всегда же все у нас, даже кто знаки знает, а применять не умеет, то есть, ну, знак, да, ой, не помню, остановку это или стоянка, и какой там день, а сейчас можно или нельзя, ничего не понимаю, запутался. Поэтому находим с ней места, где безопасно, где лучше выехать. Опять-таки, это польза для других автомобилистов. Я ее научу безопасно выезжать, чтобы она вас же не затаранила. Потому что если она будет с открытого какого-то такого, не с открытого, с закрытого пространства выезжать, да, то есть будет...
Ну, это такое оправдание, конечно, такое, сомнительное, честно говоря.
Слушай, человек хочет водить. Человеку не дано водить. Вот есть все-таки люди, как говорят, нет такого понятия «не дано». Да, ну, можно и медведя научить ездить, но он так и будет ездить вот так вот по кругу. Ну вот есть люди, которые вот хотят только по кругу ездить.
Ну это о печальном сейчас. Ладно, хорошо, давай это отбросим, потом в будущем поговорим, может,
ну,
в следующий раз.
Хотя бы сделать человека безопасным на этом маршруте. Все, вот хотя бы такая задача. Делаем, да.
Мы говорили об асфальте. То есть ты говоришь, да. Видно, как где-то.
Да, вот с ней, говорю, ездим и возвращаемся в очередной раз. Хоп, подсыпали ямку. Очень приятно. Дальше сегодня я наблюдала, как кладут пластидип, по-моему, или как-то он так называется, этот материал, который указывает, что здесь вот осторожно дети. Огромный такой треугольник внутри, знак, то есть около школы кладут на асфальт. Разметку везде нанесли, видно это. Ремонт дороги идет, тоже видно. ремонтируют дороги. Ну, хорошо, замечательно.
Вот у меня ощущение такое, что ругать не за что, честно говоря. Мне кажется, вот хорошо сейчас это все идет как-то правильно. Нет?
Да. Как это не за что ругать? У нас разве могут не ругать? У нас обязательно найдут за что поругать. Похвалить не... Хорошо, значит, хорошо, да, зачем хвалить? Все так и должно быть. А если уж что-то не так делают, то надо поругать. Ну, хорошо, что есть активисты, которые указывают, показывают, где бы надо. Вот здесь вот забыли, или тут забыли, тут неудобно. Ну, и хорошо, что слышат их.
А что можно было бы сказать тем, кто вот слушает сейчас нас и тоже рассчитывает... Ой, прошу прощения. Рассчитывает поучиться, но опасается, боится вот всего вышесказанного.
Ну, что можно сказать? Пока не попробуешь, ты не поймешь, страшно это, не страшно. Ты не поймешь, будет ли у тебя получаться или не будет получаться. Насколько тебе действительно вот это будет легко или насколько это будет сложно. Если есть необходимость, то, конечно, надо идти. Плюс еще все-таки вождение – это так отвлечение от всего происходящего. Ты, когда ты водишь, ты забываешь обо всем. То есть тебе, ты удовольствие получаешь, и красиво вокруг, интересно – как-то отвлекаешься, поэтому как в спортзал сходить, наподобие. Такие же ощущения.
Ну, я думал, ты скажешь, надо выбрать хорошего преподавателя.
Ну, что ты...
Понимающего.
А тут я даже, знаешь, как люблю, когда человек уже к кому-то сходил, а потом ко мне приходит. Потому что все у нас все-таки в сравнении познается.
Чем мотивирует?
Ну, говорит, что вот, знаете, я уже позанималась, мне не понравилось, вот можно с вами попробовать позаниматься. И когда мы начинаем заниматься, человек чувствует разницу, и тогда приятно с этим человеком работать. Приятно, что человек знает, как может быть, и какие инструктора бывают, и как объясняют другие люди и так далее.
Слушай, ну а какие-то запланированные отказы происходят? Ну, например, что, ой, вы знаете, такая ситуация.
Там... Ну вот, сейчас у меня девочка как раз только что вот написала, что на пятницу мы занятия отменяем, потому что она экстренно уезжает в Германию с мужем. Такие вот есть отказы.
Ну да, то есть такой текущий момент.
Ну да, момент. Но есть и наоборот, те, кто говорит, что мобилизовали, например, мужей и осталось машину, надо ездить. Вот. Кто-то, наоборот, хочет отвлечься. Вот как раз эта девочка, которая уезжает, говорит, я еще ваши контакты дала там троим подружкам, они сидят дома и как бы говорят, что не хотят ничего слушать и смотреть, поэтому лучше походят на вождение и отвлекутся. Ну, то есть такие тоже есть.
Слушай, ну, существует вот эта проблема, ну, такой приятный, понимающий инструктор и инструктор такой вот, ну, пофигист. Потому что многие приходят по объявлению, не знают.
Так это же человеческий фактор. Мне кажется, Саша, что так везде. Ты придешь тоже к специалисту, к любому. И медики такие же бывают, да, которых мы тоже все любим ругать, что вот, все медики такие, вот им наплевать на тебя, медицина ужасная. А есть, вот мне попадаются исключительно хорошие медики. Я вот всегда им благодарна. А когда приходит врач, он не заинтересован тебе, он тебе написал там, что тебе делать и все. Ну, там, посмотрел в интернете, ну, сам лечись тогда, раз ты посмотрел в интернете. Вот такие тоже, это везде, это человеческий фактор. Люди идут не всегда в профессию, потому что им она нравится, и потому что они готовы и умеют. А часто это просто зарабатывание денег, например. Это могут быть какие-то бывшие таксисты, которые сами водят неплохо, а объяснить, как водить, они не могут, потому что педагогического образования нет, например. Нет даже высшего элементарного образования для того, чтобы слова как-то подобрать. И начинают злиться, кричат, почему ты не понимаешь, я тебе уже
это
три раза
просто,
сказал,
да. Да,
что здесь непонятного, хочешь повернуть туда, крути руль туда. Но даже не задумываются, что человек, который никогда не сидел за рулем, приходит, первый его вопрос, когда мы смотрим другую машину, как она паркуется, например, на автодроме, я говорю, видите, поворачивай туда-туда, человек мне говорит, а что, задние колеса не крутятся в автомобиле? Да, то есть... Начать надо вообще с самых азов. Раньше это не надо было объяснять, а сейчас надо объяснять, что крутятся только передние колеса, задние стоят на месте, и из-за этого нам и приходится вот такие маневры выполнять, чтобы загнать машину задним ходом.
Угу.
Ну, а я говорю, да, что непонятного? Да.
Слушай, ну а то, что все выросли на фильмах про там полицию, про детективов, ну, про что угодно, везде есть автомобили, везде герои ездят.
Кто вырос, Саша? Ну, наверное, ну мы с тобой. А если так молодежь-то, она выборочно же очень смотрит. Никто вот не смотрит телевизор, практически никто не смотрит. Все смотрят то, что им хочется в интернете. Ну, навряд ли кто-то. Мальчишки занимаются, они им нравится, дрифт смотрят, они понимают. Девчонки, они как-то не интересуются. И даже когда они ездят с папой, с мамой рядом за рулем, они даже не наблюдают, как они управляют машиной. Говорят, а что-то меня везут и везут, что смотреть, в принципе. Поэтому тяжело. Ну,
да.
Ничего, боремся, стараемся, приводим в порядок также.
Слушай, ну и в самом конце, а бывают какие-то такие приятные тебе благодарности? Ну, может быть, даже не в форме благодарности, а просто люди говорят: вы знаете, я вот еще 3 месяца назад, там, до того, как вам пришла, вообще вот там даже не представлял, а теперь вот я вдруг понимаю, что это вообще так все круто, легко и так далее.
Да, конечно. А пишут мне в основном тоже, ну, у меня большинство все-таки девчонок, потому что я на автомате учу в большинстве случаев, да, редко, когда за механику сажусь, а в основном на своей машинке на автомате, поэтому большинство девчонки. Девчонки, когда мне пишут, что «Татьяна, благодаря вам я съездила с семьей, там, например, Териберку».
Ого.
Да. Вернулась, все в порядке, ничего такого, и все мои ехали довольны, и все хорошо. Ну, для меня это, конечно, самая лучшая благодарность, это вот как раз успех ученика, когда они говорят: все, езжу на работу, все замечательно. И там, например, там продолжение: дала ваш телефон своей подружке, будет звонить. Ну, то есть, и вот так описывают. Либо девочка тоже говорит, там звонила, говорит: Татьяна, спасибо большое, все замечательно. Купила машину, как у вас, теперь проблема. Дайте мне мастера хорошего, чтобы он там ТО мне делал и так далее. Ну, вот когда так звонят или пишут, ну, это просто супер. Ну, конечно, есть все-таки процент небольшой, но те, кто вот так от раза к разу все-таки редко садится, и муж в основном дает машину, дает он в основном машину, когда он сам не трезвый. Ну и вот для человека все это все равно продолжается стресс, потому что своей машины нет.
То есть имеется в виду, что люди пишут: вот я училась у вас как дура, и так толком не научилась, так и боюсь.
Ну, я бывает спрашиваю, как дела, там бывает спрашивают, какое-то время проходит, говорю: ну как дела? Ну вот муж иногда дает там раз в месяц порулить. Ну что такое раз в месяц? Я говорю: для чего мы тогда учились? Раз в месяц порулить, это все за месяц, ты просто забываешь, как что там, садишься, и он рядом такой: ну давай, я буду смотреть, как ты едешь, да. Ну конечно, это стресс. Поэтому вот я говорю всегда: втихаря бери каршеринг.
Ой, да.
И езжай.
Ну что ж, будем завершать тогда, наверное. Да. Будем считать, что мы сделали такой небольшой обзор автомобильного Петербурга. А в будущем, на следующей неделе, может быть, более в прикладном режиме, мы с тобой еще поговорим об особенностях езды все-таки в большом городе, о пробках, о вот этих бетономешалках, которые рядом стоит, когда у нее крутится вот эта штука.
Да, ты понимаешь, что бетон есть.
А ты в мини-купере, а у него колесо выше, чем вся твоя машина. И ты думаешь: господи, хоть бы он ехал ровно и не накренялся ни в какую сторону. Да. Спасибо тебе большое, Тань. Все. Спасибо и до встречи.
Спасибо, до встречи.
Счастливо. До свидания.